С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Екатерина Евсеева. В эфире программа «Свобода в полдень». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Израиле, США, Турции, России и во всем мире обсуждают инциденты у берегов сектора Газа. В Госдуме России сегодня выступает министр образования и науки Андрей Фурсенко. И как религиоведы, историки и священники оценивают появление в России новой государственной памятной даты – Дня Крещения Руси. Вот такие темы, а кроме того, краткий обзор мировых событий, новости экономики и рубрика «Истории Запада и Востока» в нашей программе «Свобода в полдень». Итак, главная тема этого часа. Более 120 пропалестинских активистов, задержанных израильскими военными во время инцидента у берегов сектора Газа с турецким судном «Мармара», депортированы из страны. Средства массовой информации Израиля публикуют первые данные расследования и того инцидента, в результате которого погибли 9 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Наталья Коневская.
Израильские средства массовой информации публикуют данные о первых результатах расследования, которое ведут полиция и служба безопасности Израиля в свете событий 31 мая. Судя по материалам следствия, большинство из 600 пассажиров судна действительно являлись правозащитниками, политическими активистами и представителями благотворительных организаций. Среди них, однако, было около 100 человек, заранее подготовленных к применению насилия против израильских военных. Для этой цели на судно был погружен целый арсенал холодного оружия, включавший электропилы, топоры, ножи всевозможных видов, металлические прутья и дубинки. На борту судна были также обнаружены бронежилеты и противогазы. По данным следствия, большинство представителей этой группы являются гражданами Турции, однако в их числе есть также йеменцы, индонезийцы и выходцы из других стран. Почти все члены указанной группы не имели при себе каких-либо удостоверений личности и отказывались сотрудничать со следствием. Экс-министр обороны Израиля, ныне депутат Кнессета от оппозиционной партии Кадима, Шауль Муфаз в эфире государственного радио подчеркнул необходимость в деталях изучить ситуацию.
Необходимо было их остановить. На судне были активисты организации, связанные с группировками «Хамас» и «Братья-мусульмане». Невозможно было допустить их прибытие в сектор Газа. Была предпринята военная операция, и ее героями, несомненно, являются наши солдаты, учитывая ту сдержанность, которую они проявили в сложившихся обстоятельствах. Остальное выяснится потом. Армия обороны Израиля в первую очередь должна организовать собственное расследование. В целом, я против расследований, проводимых другими структурами, в особенности, когда речь идет об операции с такими четкими задачами.
В политических кругах Израиля существует почти полный консенсус по поводу необходимости предотвратить прибытие в Газу еще одного судна, которое, по различным данным, должно войти в территориальные воды страны в ближайшие дни. Речь идет о продолжении акции под названием «Освободить Газу», но на сей раз судно ирландское и плывет под флагом Камбоджи. В итоговом заявлении израильского кабинета министров выражается скорбь по поводу гибели людей на судне «Мармара», но ответственность за это полностью возлагается на инициаторов насильственной акции. Наталья Коневская, специально для «Радио Свобода», Тель-Авив.
Премьер-министр Турции Реджеп Таип Эрдоган пообещал не оставить действия Израиля безнаказанными. Россия и Евросоюз потребовали полного и беспристрастного расследования инцидента. Решительность Турции и ее заявление привлекли внимание многих американских наблюдателей. Они говорят о том, что, возможно, отношения Вашингтона и Анкары могут сильно измениться в ближайшее время. С одним из экспертов побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Вот как прокомментировал ситуацию директор исследований в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел. Я думаю, реакция турецкого правительства еще раз продемонстрировала, что эту страну, которая номинально и является членом НАТО, трудно назвать союзником Соединенных Штатов в войне против терроризма. Более того, все отчетливее видно, что нынешнее турецкое правительство перешло на сторону противника Соединенных Штатов и НАТО, то есть на сторону Ирана и Турецкого. турецкой радикальной организации, легально действующей в стране под названием «Фонд гуманитарной помощи». Госдепартамент Соединенных Штатов официально считает этот фонд организацией, поддерживающей терроризм, в том числе и в Чечне. Правительство Израиля постоянно говорит, что суда, идущие с целью оказать гуманитарную помощь палестинцам Газы, должны сначала зайти в израильский или египетский порт для инспекции. После инспекции Израиль пропускает то, что считает возможным пропустить, и груз доставляется в Газу. Таков заведенный порядок, который флотилия решила нарушить. Прорвать блокаду, чтобы, по всей вероятности, в результате серии провокаций образовалась в блокаде брешь, через которую потом в Газу могло бы поступать оружие для последующих операций Хамаса против Израиля. Возвращаясь к вопросу о НАТО, хочу напомнить, что по уставу члены организации не обязаны помогать другой стране, состоящей в НАТО, вести не оборонительные, а наступательные или провокационные операции против третьих стран. Дэвид Коппел из Института Independence согласен с тем, что в результате действий Турции усилия Соединенных Штатов по введению новых санкций против Ирана столкнутся с дополнительными трудностями, равно как и усилия по возобновлению мирных палестино-израильских переговоров. Террористической организации «Хамас» удастся выставить себя теперь в роли жертвы и в роли единственного представителя палестинского народа, а Вашингтону труднее будет настаивать на том, чтобы Иран и Сирия отказались от поддержки Хамаса.
Напомню, с американским экспертом беседовал Ян Рунов. Главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко считает, что инцидент в Средиземном море напоминает хорошо спланированную провокацию, которая вряд ли предполагала доставку гуманитарного груза в сектор Газа. С ним беседовала моя коллега Елена Власенко.
31 мая международная флотилия из 6 кораблей перевозила гуманитарный груз для палестинского сектора Газа, которому Израиль и Египет объявили экономическую блокаду 3 года назад. Организатор флотилии «Фри Газа» собиралась доставлять груз не через израильский порт Ашдод, как это разрешено Израилем, а проходя через запретную зону и фактически блокаду нарушая. Представители военно-морских сил Израиля предупредили флотилию, что курс необходимо сменить. Предупреждение проигнорировали, и израильскому спецназу пришлось высадиться на флагмане флотилии судне «Мави Мармара». Там военным оказали сопротивление пассажиры, вооруженные палками. Завязалась драка и перестрелка. Убиты были, по разным источникам, от 9 до 19 человек. Совет Безопасности ООН осудил Израиль за захват флотилии мира в Средиземном море. Премьер-министр Турции Тайип Эрдоган пообещал не оставить действия Израиля безнаказанными, а Россия и Евросоюз потребовали провести полное и беспристрастное расследование инцидента. Главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко считает, что инцидент в Средиземном море напоминает хорошо спланированную провокацию, которая вряд ли предполагала доставку гуманитарного груза в сектор Газа.
Надо что? Надо вот прорваться обязательно или доставить груз. Во-первых, это не паром. Извините, по базам данных, по главной базе данных мирового флота торгового, он проходит как пассажирское судно. Соответственно, 5 судов по 10 тысяч тонн. 10 тысяч тонн – это одно и далеко не небольшое судно. Зачем надо нанимать 5 судов, чтобы сделать флотилию? Зачем надо нанимать вот этот пассажирский теплоход, чтобы сажать на него 750 или там минимум 500, сколько они там заявили человек? Мне же все время кричали, что нам надо доставить гуманитарный груз. На него хватит одного судна, которое будет стоить меньше, чем один вот этот флагман. Под груз под 10 тысяч тонн они наняли еще 5 судов, что тоже непонятно. 5 судов, ну хорошо, 10 тысяч по 2 тысячи тонн, предположим, да? Это давайте фрахтовать суда, 5 судов по 2 тысячи тонн будет дороже, чем одно судно на 10 тысяч тонн. Впечатление такое, что надо сделать, им надо было сделать вот именно флотилию, вот что-то такое, какое-то массовое явление. В любом случае, на деловой подход, на подход человека, которому надо кровь из носа доставить грузы, это никак не похоже. Вот есть запретная зона, вот сказали, что в нее нельзя. И никто в моей трезвой памяти в нее не прет никогда. Так и все. То есть они сознательно пошли на нарушение правил и на риски теми людьми, которые находились на борту вот этого флагмана.
Это был Михаил Войтенко, главный редактор издания «Морской бюллетень». Елена Власенко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода», новости.
Более 120 пропалестинских активистов, задержанных израильскими военными во время инцидента у берегов сектора Газа, депортированы из страны. Российские правозащитные организации проводят собственное расследование действий милиции при разгоне марша несогласных 31 мая в Москве. В Карабудахкентском районе Дагестана боевики обстреляли группу военнослужащих. Два человека погибли, двое ранены. Нефтяное пятно в Мексиканском заливе достигло штата Миссисипи. В Кабуле сегодня, во время первых часов работы Национальной ассамблеи, были слышны не менее двух взрывов. Премьер-министр Японии Юкио Хатаяма заявил, что уходит в отставку. Кроме того, хочу напомнить, что сегодня в 14 часов вы услышите повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Одна из тем программы – культурная политика петербургского губернатора. Всеми правдами и неправдами создать музей Иосифа Бродского. Будут и другие темы, не пропустите. А мы продолжаем «Свободу в полдень». Российские газеты сегодня в том числе освещают вчерашнюю встречу России, встречу премьер-министра России Владимира Путина с президентом и премьер-министром Южной Осетии, соответственно, Эдуардом Какойто и Вадимом Бровцевым. Издание единодушно трактует это совещание как вмешательство Москвы в конфликт юго-осетинского руководства, расходясь при этом в оценке, какой же из сторон была оказана поддержка. Подробности у моей коллеги Валерии Шабаевой, которая уже вместе со мной в студии. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Еще раз, ну, в чем там дело?
Как выяснил «Коммерсант», судьба Вадима Бровцева, присланного России для контроля за направляемыми в республику финансовыми потоками, стала ключевым вопросом вот на этом совещании. На встречу также был приглашен курирующий южно-осетинское направление замглавы именно региона Роман Панов. Как рассказал изданию источник в правительстве России, Владимир Путин поставил вопрос о недавних попытках южно-осетинского парламента отправить в отставку правительство Вадима Бровцева, и обсуждался вопрос жестко по-путински. В итоге было решено, что правительство Бровцева будет работать и дальше, а местные кадры во главе с Эдуардом Какойто перестанут вставлять ему палки в колеса. Время новостей, в свою очередь, читает встречу очередной победой действующего южно-осетинского лидера, пусть даже тактической. Прокомментировать вот эту ситуацию я попросил главного редактора портала «Вестник Кавказа» Алексея Власова.
Вот это разница оценок. Либо прессинг завершен, и теперь полное примирение между президентскими структурами и теми, кто отвечает за работу министерств и ведомств, или же наоборот, этот конфликт перешел только в более острую фазу. Заключается в том, что на самом деле само по себе Южная Осетия, я имею в виду ее даже не политический класс, это будет, наверное, слишком сильно сказано, но управленческая элита находится в таком положении, что вот эти конфликты, вне зависимости от того, кто будет стоять, как президент, председатель правительства или занимающий ключевые должности в распределении финансовых потоков, этот конфликт будет воспроизводиться постоянно. Почему? А просто по той причине, что Южная Осетия, в отличие от той же Абхазии, фактически не является до конца состоявшимся государством. Это республика, которая в значительной степени зависит от того, какие финансовые потоки, какие масштабы помощи идут извне, то есть из России, и кто сидит на этом незримом кранике, переключая на подконтрольные структуры те ресурсы, которые в республику поступают. В нынешней ситуации, когда нету теперь уже на протяжении последних нескольких месяцев единого центра принятия решений, а структура управления несколько децентрирована как раз, и для того, чтобы эти финансовые потоки все-таки распределялись большей или меньшей степенью разумности и рациональности, вот такая схема, она неизбежно будет порождать и дальнейшие конфликты. Поэтому встречи встречами, но боюсь, что в ближайшее время мы еще не один раз услышим о том, что вожди Южной Осетии друг другом, увы, не слишком довольны.
Главный редактор портала «Вестник Кавказа» Алексей Власов о ситуации в Южной Осетии. Добавим, что Владимир Путин на совещании потребовал от президента какой-то сконцентрироваться теперь на восстановлении республики, до которой Россия уже выделила почти 1 миллиард долларов. Тем более, что сроки строительства уже сорваны.
Спасибо, Валерия. Я напомню, с нами была наш обозреватель Валерия Шабаева. Мы продолжаем «Свободу в полдень». Сегодня в Госдуме выступает министр образования и науки Андрей Фурсик. Марченко. Депутаты намерены спросить его о практике применения в школах и лицеях системы единого государственного экзамена. По мнению экспертов, ЕГЭ претерпит значительные изменения в самое ближайшее время, но возврата к прежней классической системе вступительных экзаменов в вузы не будет. Над темой работал мой коллега Мумин Шакиров.
Министр образования и науки Андрей Фурсенко в одном из недавних интервью заявил, что за последние годы в России проявились качественные изменения системы образования, улучшилось отношение к учительству. 5-6 лет назад в стране наблюдалась нехватка учителей, сейчас вакансий практически нет, а иногда ко мне даже поступает обращение о том, что молодым специалистам просто не найти работу, сообщил Андрей Фурсенко. Депутат Госдумы, член фракции от КПРФ Олег Смолин, критически настроенный к деятельности Фурсенко, считает, что нынешняя система среднего образования в России исключает равные возможности при поступлении в вузы для выпускников школ и лицеев.
Ключевая позиция моего выступления предельно проста. Мы требуем изменения курса образовательной политики. Мы считаем, что в России выстраивается ошибочно элитарная система образования. Качественное образование для избранных, какое попало для всех. Мы считаем, что российская образовательная политика должна строиться на основе классических лозунгов ООН и ЮНЕСКО. Образование для всех, образование через всю жизнь, к которому я бы добавил еще один лозунг. Хорошего образования много не бывает.
Депутаты Госдумы намерены спросить министра Андрея Фурсенко о практике применения в школах и лицеях системы единого государственного экзамена. Впервые эксперимент по введению ЕГЭ был проведен в 2001 году сразу в нескольких регионах России. На первом этапе он коснулся 8 дисциплин. Далее этот список расширился до 11 предметов. С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. У ЕГЭ было много споров и дискуссий, страсти не улеглись до сих пор. Коммунисты последовательно выступали против внедрения ЕГЭ в стране, ратуя за классическую советскую систему вступительных экзаменов в вузы. Депутат Госдумы Олег Смолин убежден, что ЕГЭ претерпит значительные изменения в самое ближайшее время.
Россия вряд ли вернется к классической советской форме вступительных экзаменов, но проект ЕГЭ будет очень сильно модифицирован с моей точки зрения. Объясняю как. Уже в этом году математики отказались от наиболее отупляющей формы тестоподобных заданий с выбором ответов и вернулись к классическим математическим задачам. Я думаю, то же самое можно сделать в физике, химии, возможно, биологии. С другой стороны, недавно у нас на заседании специальной экспертной группы в Государственной Думе принято решение со следующего года вернуться к устному говорению при сдаче иностранного языка. Поскольку человек может неплохо читать, но при этом говорить таким языком, что у носителей языка, называется, челюсти выворачиваются. Я уверен, что аналогичная система может быть использована, но пока таких решений не принято, при проведении экзаменов по литературе, истории, обществознанию, то есть элементы устного экзамена. Вот пока, повторяю, таких решений не принято. Но все понимают, что ЕГЭ в современном виде, по крайней мере в гуманитарных предметах, это очень и очень скверно. Мой прогноз заключается в том, что мы будем частично использовать элементы прежнего устного экзамена при участии независимых экспертов в его приеме.
Сторонники внедрения ЕГЭ очень часто в качестве сильного аргумента приводили тот факт, что коррупционная составляющая при сдаче экзаменов заметно уменьшится. Однако эти оптимистические прогнозы не сбылись, считает уполномоченный по правам ребенка по городу Москве педагог и публицист Евгений Бунимович.
Сама идея исчезновения коррупции с помощью ЕГЭ провалилась, это очевидно, потому что если вы возьмете график, который напечатало само же Министерство образования, результатов, и увидите, что совершенно поразительные есть результаты у нас в отдельных регионах, я уже не говорю про те графики, которые они не напечатали, у нас есть просто еще отдельные пункты приема ЕГЭ, где просто, ну, видимо, собрались лучшие умы всех регионов, потому что там явно более высокие результаты. Ну, вроде какие-то были приняты меры, но посмотрим по результатам этого года. Это ведь очень заметно. Единственное, что точно можно сказать, что благодаря говоря, вот такой вот статистики, которая собирается ЕГЭ, это нагляднее гораздо, стали вот такие, ну, самые вопиющие факты коррупции. Но если какая-нибудь область в центре России вдруг оказывается по всем предметам лучше других, хотя никогда нигде не блистал, ну, здравый смысл достаточно, чтобы понять, что там произошло.
Еще одна существенная проблема при сдаче ЕГЭ – это льготники. Речь идет прежде всего о детях, сиротах и инвалидах. Эксперты предлагают упорядочить категории льгот, а их более 100. Должны быть выделены дополнительные средства на подготовку таких ребят к ЕГЭ, чтобы потом они могли учиться на общих основаниях. По данным Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, в этом году около 1 000 000 российских школьников допущены к сдаче ЕГЭ. Последний экзамен намечен на 15 июня. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Свобода в полдень» продолжит международная тема. Как мы уже сказали в наших новостях, премьер-министр Японии Юкио Хатаяма заявил, что уходит в отставку. Он, в частности, взял на себя ответственность за невыполнение предвыборного обещания добиться закрытия военной базы США на острове Окинава. Сейчас с нами в эфире мой коллега Андрей Шароградский, у которого мы узнаем подробности того, что происходит сейчас в высших политических кругах в Японии. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Действительно, вот это невыполнение обещания убрать американскую военную базу с острова Окинава стало главной причиной ухода в отставку главы правительства Юкио Хатаяма. Он заявил своей партии, это демократическая партия Японии, руководству партии, что не может больше исполнять обязанности главы правительства и лидера партии, поскольку он потерял доверие избирателей. Напомню, что 28 мая было решено сохранить вот эту американскую военную базу на Окинаве, правда, перевести ее в другой район, но так или иначе обещания Хатаямы действительно не выполнены. Его рейтинг колоссально снизился за те 9 месяцев, даже менее чем 9 месяцев, которые он был на посту премьер-министра. На момент его избрания премьером его поддерживали 70% избирателей. Сейчас рейтинг главы правительства составляет лишь 20%, и опросы показывают, что демократическая партия Японии на предстоящих выборах в Японии может потерпеть поражение. Ну, вообще, это интересный, довольно любопытный политический расклад. Дело в том, что демократическая партия Японии одержала победу на прошлых выборах в прошлом году, и эта победа фактически положила конец почти полувековому правлению консерваторов в Японии. И, в общем, это считалось, ну, действительно очень серьезным изменением политической картины в Японии, но сейчас, судя по всему, демократическая партия не смогла удержаться на вот этих своих позициях, и, возможно, консерваторы вернутся к власти, но так или иначе сейчас вот еще одна партия, социал-демократическая партия, в связи с тем, что база на Окинаве сохраняется, решила выйти из правящей коалиции, это был еще один толчок к тому, что Юкио Хатаяма подал в отставку. Александр.
Спасибо, Андрей. Напомню, с нами в эфире был мой коллега Андрей Шароградский. Сегодня в 19 часов в нашем ток-шоу «Время гостей», которое проведет из петербургской студии Виктор Резунков, мы беседуем с заведующим лабораторией космических исследований главной астрономической обсерватории РАН Хабибулло Абдусаматовым. Тема беседы: что нас ожидает, глобальное потепление или новый ледниковый период? Не пропустите. Сейчас в Москве 12:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Более 120 пропалестинских активистов, задержанных израильскими военными во время инцидента у берегов сектора Газа, депортированы из страны. Среди них граждане 12 исламских государств, с большинством из которых у Израиля нет дипломатических отношений. В Карабудахкентском районе Дагестана боевики обстреляли группы военнослужащих. 2 человека погибли, 2 ранены. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Следственный комитет при прокуратуре России, инцидент произошел в лесу в районе селения Кокомахи, когда военные проводили разведку. Российские правозащитные организации проводят собственное расследование действий милиции при разгоне марша несогласных 31 мая в Москве. Как заявил Интерфаксу глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, итоги расследования будут опубликованы. В больницах Ставрополя остаются на лечении 28 пострадавших в результате теракта у концертного зала 26 мая. Сообщается, что пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Нефтяное пятно в Мексиканском заливе достигло штата Миссисипи. Ранее министр юстиции США Эрик Холдер объявил о возбуждении уголовного дела в связи с утечкой нефти после аварии на буровой платформе компании British Petroleum 20 апреля. В Кабуле сегодня во время первых часов работы Национальной ассамблеи, так называемой «Джирги мира», были слышны не менее двух взрывов. В это время перед собравшимися выступал президент Афганистана Хамид Карзай, который продолжил свою речь. Премьер-министр Японии Юкио Хатаяма заявил, что уходит в отставку. Он взял на себя ответственность за невыполнение предвыборного обещания добиться закрытия базы США на острове Окинава. В США перед судом предстал военный врач-психиатр Надаль Малик Хасан. Ему предъявлено обвинение в убийстве 13 человек на военной базе Форт-Худ.
Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Александр Гостев. Еще одна тема. Президент России Дмитрий Медведев вчера подписал изменения к соответствующему закону. Отныне в стране 28 июля отмечается День Крещения Руси. В связи с появлением вот этого нового праздника, вернее, официальной памятной даты, я побеседовал о том, как теперь, после государственного указания, будут воспринимать эту дату в стране и за рубежом, с московским религиоведом, аналитиком и журналистом Ильей Переседовым. После того, как российское государство назвало этот день праздником, оно явно будет указывать, как его отмечать. Появится ли еще один такой помпезный миф – День Крещения Руси?
Конечно, для меня стало неожиданностью то, что вот этот закон был все-таки принят, и президент его поддержал. При этом я не скажу, что это событие вызывает у меня однозначно негативную оценку. Дело в том, что я не готов его рассматривать как некую экспансию православия в общественную жизнь страны. Очевидно, что в каком-нибудь Владимире и Рязани этот день будет праздноваться несколько иначе, чем в Казани или где-то еще. То, что у нас ему присваивается такой маркер, на мой взгляд, с одной стороны, накладывает обязательства, в том числе и на представителей официальной церковности, да, ежегодно, по сути дела, обосновывать именно культурное и гуманитарное значение этого события. С другой стороны, да, развивает программу о формировании новых государственных мифов, и давать оценку этой программе сегодня пока еще рано. То есть нельзя сказать, провалился или нет проект, например, с датой 4 ноября, как Дня народного единства. В любом случае, это, по всей видимости, успех. Не случайно на эту дату приходится еще один праздник, это День пиар-специалиста. Очевидно, это успех пиарщиков и дипломатов от лица РПЦ.
Те люди, которые искренне считают себя православными, обладают ли достаточным минимальным набором знаний для того, чтобы воспринимать эту дату как вот именно историческо-культурную? Или же это будет еще один, как вы сказали, маркер в доказательство того, что Россия имеет свой особый государственный путь?
Если брать какую-нибудь дату, например, 9 мая, как День Побед, и задаваться вопросом в вооруженных силах Российской Федерации, воспринимают ли эту дату как День Победы, там, добра над злом, да, день там торжества жизни над смертью, или же сугубо видят это бравадой русского оружия, русского кулака, который показал всем, включая Европу, свое могущество и мощь. А там есть и те люди, и другие. То же самое и с православной церковью сегодня. Очевидно, что внутри прихожан, в первую очередь, внутри церковных кругов, ну, хватает людей, которые будут готовы воспринимать это как демонстрацию исключительности православия перед всеми остальными вообще, не только другими конфессиями, но всеми остальными вообще. Но если посмотреть сегодня на позицию именно церковного руководства, то мы увидим, что здесь такого однозначного ригоризма нет. Тут вопрос интересен другой. Дело в том, что этот же праздник празднуется на Украине. И как это событие отразится на российско-украинских отношениях? Потому что на Украине со времен Ющенко празднуется крещение именно Киевской Руси. Юбилей праздновался 23 октября. Наши украинские братья могут задать вопрос, а крещение какой Руси вы празднуете? Это либо будет поле для объединения, либо для грядущих конфликтов, начиная от внутри церковных, ну и заканчивая уже, соответственно, социально-политическими.
Напомню, это был московский религиовед Илья Переседов. А вот еще одно мнение об истории отношений церкви и государства. Это мнение московского священника и журналиста Якова Кротова.
Церковь не празднует Дня Крещения Руси. Церковь празднует память равнопостольного князя Владимира. Это немножко разные вещи, и это разный подход к жизни. То есть князь Владимир при всех своих грехах, а святые – это не безгрешные люди, был живой, реальный, конкретный человек. Крещение Руси – абстрактное понятие, историческое действие, которое не может значить что-либо особое для церкви. Церковь, в принципе, имеет дело с реальными людьми. Когда она от этого уклоняется и начинает работать с коллективами, нацией, народом, она изменяет своему божественному спасителю и основателю. Дата праздника, конечно, чрезвычайно условна. В русской православной традиции, настоящей, я бы сказал, с крещением Руси связан прежде всего роман Николая Семеновича Лескова «Соборяне», где главный герой, протоиерей, настоятель провинциальной, ну, видимо, Орловской церкви, делает у себя в дневнике еще в правлении Николая I горестную запись: «Русь крещена, но не просвещена». И с тех пор вот все разговоры о крещении Руси воспринимаются обычно как попытка убежать от обязанности ее просвещать. Крещение Руси – это акт сверху вниз, акт власти. И летописец подчеркивает, что киевляне шли креститься с неохотой, повинуясь князю Владимиру, потому что его благочестие со властью сопряжено. Понятно, каковы были результаты этого крещения. Человеческие жертвоприношения в Звенигородке под Киевом совершались на Руси еще в начале 13-го столетия. Только нашествие монголов положило этому конец. Крещена, но не просвещена, потому что просвещение может исходить только от Бога, а Бог не действует через государство. В средние века крестить целую страну было делом нормальным. Страна рассматривалась как дом князя, как первые христиане. Человек крестится, и крестится вся его семья следом за ним. Сегодня и в семье сын, жена не будут сразу автоматически принимать крещение, если крестился отец. То же самое в масштабе страны. Благодаря Евангелию и его проповеди единицей истории теперь является не страна, а человек. В этом смысле установление праздника крещения Руси – это акт царства Кесаря, это подмена Христа Кесарем, это принуждение, это попытка искусственно создать Святую Русь.
Когда государство устанавливает новый праздник, который может перерасти в очередной исторический миф, все-таки это отклик на какие-то подсознательные надежды или чаяния народа?
Да, конечно. Я бы не стал употреблять слово «народ», потому что после 70 лет социализма истреблены те социальные механизмы, контакты, духовные, душевные, которые делают собрание людей народом. Но мне кажется совершенно несомненно, что это не насилие сверху, что это действительно сперва люди захотели, чтобы у них была твердая идеология, по которой можно гнобить других, помыкать татарами, мусульманами и прочее, воевать, а потом уже стали под это подыскивать.
Это был священник и журналист Яков Кротов. А знаете ли вы, кто и когда крестил Русь, и как вы относитесь к новому празднику? Такой вопрос задавали по нашей просьбе корреспонденты «Радио Свобода» в разных городах. Вот что отвечали жители города Обнинска, спрашивал наш корреспондент Алексей Собачкин.
Владимир, 988 год нашей эры. Вы хорошо учились в школе. Я хорошо знаю историю.
Как вы относитесь к тому, что 28 июня объявлено Днем Крещения Руси государственным праздником?
У нас страна отделена от церкви, поэтому это дело лично каждого. Праздник это или нет?
Сложный вопрос, не знаю.
Это я вот уже забыл, точно, не помню.
Крестили 10 лет назад.
Как вы относитесь к тому, что День Крещения Руси решили объявить государственным праздником?
Положительно. Я считаю, это очень важный день Крещения Руси, замечательный. Должен быть праздником.
Но, если не ошибаюсь, Владимиром примерно 1000 лет назад, там чуть-чуть больше.
По-моему, Ярославом Мудрым. А когда? 900 какой-то, не помню точно.
Как вы относитесь к тому, что День Крещения Руси решили объявить государственным праздником?
Да, в общем-то, положительно. В общем, большой праздник, потому что очень много верующих стало на Руси.
Затрудняюсь ответить.
Честно говоря, к своему стыду, я не в курсе, кто и когда крестил Русь. Когда-то, конечно, я это учила, проходила не один раз. Но как бы как информация, которая нам не очень нужна, из мозга вылетает, поэтому это тоже вылетело.
Я сам неверующий, поэтому я не могу вам сказать точно. Я атеист, поэтому точного ответа я не могу дать.
Не знаю, не помню.
Крещена Иваном Крестителем где-то к 1000 году, может быть.
Как вы относитесь к тому, что День Крещения Руси решили объявить государственным праздником?
Положительно. Об этом будем больше знать.
В школе училась плохо, кто крестил, не помню, уж тем более не помню, когда. 998 или 80... 98 был год.
Я не помню точно. Учитель по истории плохой был.
Она была крещена Владимиром в 988 году нашей эры.
Как вы относитесь к тому, что День Крещения Руси решили объявить государственным праздником?
Это означает, что православие – это главенствующая религия в нашей стране, в то время как у нас очень много мусульман и других религий.
Так жители Обнинска ответили на вопрос, кем и когда была крещена Русь. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». В Хамовническом суде Москвы, где рассматривается уголовное дело о хищении нефти в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, вчера был допрошен новый свидетель защиты. Бывший глава Центробанка России, председатель Совета директоров ЮКОСа с 2004 по 2007 год Виктор Геращенко. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Появление Виктора Геращенко в зале Хамовнического суда Москвы вызвало ропот в стане государственных обвинителей. Прокурор Валерий Лахтин по традиции заявил, что допрос этого свидетеля – лишняя трата времени, и к делу отношения он не имеет. Кроме того, по словам государственного обвинителя, нельзя допрашивать свидетеля, который присутствовал ранее на одном из судебных заседаний в данном процессе. Защита возразила, обратив внимание председательствующего на то, что, во-первых, Виктор Геращенко на протяжении 3 лет возглавлял совет директоров компании ЮКОС, и уже поэтому в его свидетельских показаниях есть смысл. А во-вторых, адвокат Вадим Клювгант обратил внимание суда на то, что в законе нет запрета на допрос свидетеля, который еще не будучи таковым, приходил в зал судебных заседаний. На вопрос адвокатов о том, известно ли Виктору Геращенко, в чем конкретно обвиняют Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, свидетель ответил.
Чушь собачья. Я считаю, что это неправомерное предъявление о том, что нефть крали, потому что тогда бы ЮКОС не считалась первой нефтедобывающей, перерабатывающей из бытовой компании в стране, по крайней мере, 3 года обогнав «Лукойл». Иначе бы Enron не предлагал за 45% акций ЮКОСа заплатить 40 миллиардов долларов, а он уж изучал все до конца, что в компании делается.
Вопросы, адресованные Виктору Геращенко стороной защиты, в основном касались ситуации, связанной с налоговыми претензиями к компании ЮКОС. Раз из раза адвокат Вадим Клювган так или иначе выводил свидетеля на ответы о том, поступали ли к нему хоть однажды сведения о хищении нефти. Но ответ был однозначен – хищения нефти не было. По окончании допроса Виктор Геращенко делился своими впечатлениями с журналистами.
Ясно, что все это дело заказное. Процесс тоже, я извиняюсь, не в лучших традициях. Традициях правосудия. И поэтому вот я один раз тут был и столько глупостей наслушался. Зачем время терять? Я не думаю, что при всем умении и компетентности адвокатуры они смогут отбиться. Вся надежда на международные суды. Когда скажут, что вообще вся ситуация и банкротство ЮКСа были сделаны сплошными правонарушениями.
Журналисты с интересом ожидают допросов новых свидетелей защиты. Информационные агентства сообщили, что руководитель Сбербанка Герман Греф, вызванный в Хамовнический суд Москвы на 21 июня для дачи показаний на втором процессе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, пока не видел повестку. А отвечая на вопрос корреспондента РИА Новостей о том, придет ли он в суд, Греф сказал «не знаю». Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12 часов 45 минут, в эфире «Свобода в полдень». Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода», новости.
Более 120 пропалестинских активистов, задержанных израильскими военными во время инцидента у берегов сектора Газа, депортированы из страны. Российские правозащитники проводят собственное расследование действий милиции при разгоне марша несогласных 31 мая в Москве. В Карабудахкентском районе Дагестана обстреляна группа военнослужащих. Два человека погибли, двое ранены. Нефтяное пятно в Мексиканском заливе достигло штата Миссисипи. Премьер-министр Японии Юкио Хатаяма заявил, что уходит в отставку.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кто подвел флотилию свободы?
Комментарии экспертов.
Игорь Померанцев об Андрее Вознесенском.
Право автора.
Виктор Шендерович о скучных странах.
Радио Свобода. Свободаньюс.ру.
Информационную программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит мой коллега Иван Трефилов.
Глава правительства России Владимир Путин считает возможным постепенный отказ от плоской шкалы подоходного налога, но не видит сейчас в этом необходимости. Единая ставка налога на доходы частных лиц 13% была введена в России в начале 2001 года, что, по словам премьера, было связано с трудностями его администрирования. Возвращение к прогрессивной шкале подоходного налога, как считает Владимир Путин, нецелесообразно без повышения налоговой дисциплины. Резервный фонд России на начало июня составил 39 миллиардов 270 миллионов долларов, а фонд национального благосостояния – 85 миллиардов 800 миллионов, говорится в материалах Министерства финансов. Таким образом, общая сумма накоплений в них за месяц снизилась на 4 миллиарда 350 миллионов долларов или более чем на 3,3%. Согласно планам Министерства финансов, в 2010 году резервный фонд будет полностью потрачен на финансирование дефицита федерального бюджета. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в апреле на 3,1%, а с начала года на 7,4%, составив примерно 8 триллионов 37 миллиардов рублей в пересчете, говорится в материалах Центрального банка. По текущему обменному курсу это почти 260 миллиардов долларов. При этом доля валютных вкладов в общей их сумме сократилась за месяц с 23,7% до 22,4%. Средняя цена российской нефти «Юралс» в январе-мае 2010 года составила почти $76.30 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это более чем на 60% выше ее средней стоимости в таком же периоде 2009 года. При этом федеральный бюджет на 2010 год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – $58 за баррель. Японская компания Komatsu, один из крупнейших в мире производителей строительной техники, открывает сегодня в Ярославле свой сборочный завод. Сообщается, что начальная мощность предприятия составит 3000 экскаваторов и 7000 автопогрузчиков ежегодно. Общая стоимость проекта, включающая покупку земельного участка и строительство самого завода, превысила $60 миллионов. Курс доллара на сегодня 31 рубль 7 копеек, на 33 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 38 рублей 3 копейки, по сравнению со вторником он подорожал на 22 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
С новостями экономики вас познакомил наш обозреватель Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям из мира музыки. Со 2 по 11 июня в Колонном зале Дома Союзов в Москве в пятый раз пройдет Международный фестиваль симфонических оркестров, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Фестиваль приурочен ко Дню независимости России, и, видимо, это объясняет, что столь дорогостоящее предприятие вообще существует. Стоит фестиваль 86 миллионов рублей и полностью финансируется из федерального бюджета. В этом году 6 концертов, и в них примут участие президентский оркестр Турции, Национальный симфонический оркестр Китая, Сеульский филармонический оркестр Индии и Большой симфонический оркестр. Прежде фестиваль представлял российские и европейские коллективы. Теперь решено обыграть 9
диалога Востока и Запада. Действительно, дирижер Государственного симфонического оркестра Татарстана Гинтерас Ренкявичус из Литвы, Национальный оркестр Китая ведет француз Мишель Пласон, маэстро индийского оркестра Александр Анисимов. В программах концертов имена классиков соседствуют с фамилиями современных композиторов, и почти все оркестры представляют творчество своих соотечественников. Татарский оркестр покажет Скрябина и Назиба Жиганова, турецкий Шумана и Джамаля Эркина, китайский Бетховена и Гуань Ся, сеульский Мессиана и Инсука Чина. БСО сыграет Римского-Корсакова и Пятую симфонию Алексея Рыбникова. Только самый молодой из участников фестиваля, симфонический оркестр Индии, выйдет с одной, зато какой, 9-й симфонии Бетховена. На мой вопрос, какие инструменты заняты в исполнении сочинений современных композиторов, Лолита Сильвиан, глава Ассоциации симфонических оркестров России, сказала, что у сеульцев солирует шен.
Шен – это музыкальный инструмент, являющий собой гибрид духового и струнного инструмента.
В афише два реквиема. Один написан Гуанем Ся, второй Алексеем Рыбниковым.
В этом году этот фестиваль мне особенно интересен не только потому, что будут коллективы, которые нам очень мало известны, мы узнаем нечто новое, но то, что прозвучит музыка совсем незнакомая, и очень интересно, что сейчас делается вообще в этом регионе. И для меня, конечно, необыкновенная честь, что будет исполняться моя пятая симфония.
В исполнении сочинений Рыбникова примут участие Государственная хоровая капелла России, хор имени Свешникова и камерный хор Московской консерватории, оба под руководством Бориса Тевлина.
Это масштабная симфония с хором. Хоровая часть написана на словах канонических псалмов. Это сложное сочинение, но оно будет, мне кажется, для хорового коллектива большой школой. Мы будем петь это тоже вновь, как бы, в 9-й симфонии Бетховена совместно с группой индийского хора. Ну, будем стараться, чтобы не подвести индийский хор. Вот, мне кажется, вообще эти фестивали являются всегда кульминацией концертного сезона Москвы. И всегда в колонном зале, в торжественном зале, это приятно выступать. Я всегда был на этих концертах, и всегда зал полон. У зала стоят люди, спрашивают лишние билеты. Это не часто бывает на симфонических концертах в наши дни.
Все концерты проходят в колонном зале, одном из лучших по акустике мест Москвы. Министерство культуры давно ведет переговоры с московскими профсоюзами, чтобы музыка звучала в колонном зале постоянно, а не только во время фестиваля. Но пока результат равен нулю. Довольно странно, но советник президента России по вопросам развития культуры Юрий Лаптев обратился за помощью к журналистам.
Зал эксплуатируется так, как удобно, а не так, как должно. Поэтому общество, так как это общественный зал, мне кажется, должно заявить о своих правах на этот зал. Количество должно перерасти в качество. Одно министерство побороть не может. Это должны СМИ, поддержите. Это должно быть так, чтобы услышали все. Это надо, как сказать, стучаться, пока не отверзится эта дверь. Это можно сделать.
Это был призыв Юрия Лаптева. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Этот час программы «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Продолжает цикл «История о современных СМИ Испании». Испанская медиагруппа «Либертад Дигиталь» недавно отметила свое десятилетие. Эта группа, в которую входят известные журналисты и писатели, предлагает испанцам, в основном представителям интеллигенции, уставшим от посредственной информационной продукции коммерческих СМИ, свою интеллектуальную альтернативу. Рассказывает корреспондент «Радио Свободу» в Мадриде Виктор Черецкий.
Все началось с интернет-газеты «Либертад Дигиталь», «Электронная свобода», которую группа испанских интеллектуалов либеральных взглядов создала в 2000 году для идеологической полемики с находившимися в то время у власти правыми во главе с премьером Хосе Марией Аснаром. Рассказывает вице-президент группы, публицист Федерико Хименес Лос Сантос. Мы занялись независимой электронной газетой, потому что Аснар хотел нас лишить голоса. Нас повыгоняли из газет и журналов. Мы, будучи убежденными либералами, выступали за конструктивную идеологическую дискуссию и за плюрализм мнений. И этим самым явно мешали осуществлению жесткого курса премьера. Мы считали, что Испания нуждалась в либеральном проекте, и что стиль руководства Аснара рано или поздно приведет к утрате им власти и торжеству левых сил, что и произошло в 2004 году. Ну а Аснар патологически боялся дискуссий, видя в них угрозу своей власти. Подобные опасения – это, безусловно, болезнь многих наших политиков. Между тем, с первого дня своего существования электронная газета не ограничивалась внутренней политикой Испании. Сферы ее интересов были и международная жизнь, и экономика, и социальная сфера, и особенно культура. Блестящие полемические статьи лучших в Испании публицистов, самого Хименеса Лос-Сантоса, писателя Сесара Видаля, журналиста-международника Альберто Мигеса, а также статьи ведущих экономистов страны, социологов и искусствоведов, довольно быстро увеличили аудиторию газеты до 1 000 000 человек. Она по-прежнему оставалась либеральной и независимой, финансировалась за счет рекламы и взносов акционеров. В последних не было недостатка, говорит президент Libertad Digital, экономист Альберто Рикарте. Мы, чтобы не зависеть от какой-либо партии, банка или предприятия, обратились к населению, к нашим читателям, с предложением стать акционерами всем тем, кто разделяет наши взгляды. Тысячи людей пришли к нам со своими сбережениями, просили лишь об одном – чтобы мы по-прежнему оставались альтернативой другим испанским средствам информации. Постепенно, по мере роста числа акционеров, руководители электронной газеты смогли создать собственную медиагруппу «Федерико Хименес Лос Сантос». Последним нашим приобретением стало «Эс-Радио». Таким образом, мы превратились в группу. Помимо газеты, у нас есть журнал «Иллюстрасьон Либераль» и телеканал «Libertad Digital TV». Наша группа небольшая, но влиятельная, с возможностями для дальнейшего развития и с хорошей финансовой базой. Руководители Libertad Digital последовательны в своей политике. На их форумах в интернете, как при газете, так и при теле- и радиоканале, можно откровенно обсудить те или иные новости без какой-либо цензуры со стороны редакторов. Это привлекает многих поклонников группы. Альберто Рикарте. Я полагаю, что Libertad Digital превратилась в своеобразную трибуну, позволяющую людям свободно выразить свое мнение, вступить в полемику по любой проблеме общества без каких-либо ограничений, а также обратиться с просьбой разъяснить тот или иной факт нашей действительности. Между тем, по оценкам независимых экспертов, программы телевидения Libertad Digital о мировой культуре и истории являются лучшими в Испании. Впрочем, это неудивительно, ведь на других испанских каналах культуру в последние годы заменили так называемые программы для домохозяек, со смаком муссирующие интимную жизнь футболистов, тореадоров, известных альфонсов, дам полусвета и других подобных знаменитостей. Ну а на Libertad Digital приглашаются ведущие деятели мировой культуры. Порой звучит здесь и русская речь.
Добрый ночь. Я очень рад, потому что вы с нами. Мы должны говорить вы по-русски и я по-испански.
Так писатель Сесар Видаль приветствовал недавно участника своей программы российского художника Илью Глазунова. Беседа в связи с 80-летием живописца шла о современном искусстве в России и мире. Отметим, что за 10 лет у группы сложился свой круг читателей, зрителей и слушателей. Это в основном публика мыслящая и образованная, интеллектуальная элита испанского общества.
Репортаж Виктора Черецкого завершил программу «Свобода в полдень». Весь этот час с вами был редактор и ведущий программы Александр Гостев, а также звукорежиссер Александр Орлов-Сокольский. Я с вами на сегодня прощаюсь. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.